соснами на пригорке вытянулись длинные ряды каких-то громоздких зеленых и желтых ящиков. Несколько ранее сложенных штабелей были укрыты брезентом. «Интересно, что?» — рассуждал капитан. «Но все равно устроим фейерверк на всю Смоленщину. Рукавицын, у тебя противотанковая граната цела?» «Хорошо. А то ты еще не выбросил, погребняк? Ракеты надо приготовить тоже, пригодятся». Он тут же в ольшанике наскоро изложил свой план нападения на склад. Распределил обязанности между горсткой усталых голодных людей. Присматривать за раненым поручил сначала двоим, а потом только одному Рукавицыну. Своим заместителем назначил его, Ивановского. Решили выступать, как только немного стемнеет. «Веселенькая будет ночь», — радовался капитан, потирая озябшие руки. «Закурить бы теперь, да нечего». Глава третья. Наверное, лучше будет взорвать. Под проволокой протащить заряд со шнуром, подложить под штабель. Часового отвлечь куда-нибудь в сторону. Как это сделать, Ивановский знал, когда-то учил капитан Волох. Есть несколько способов. Лучше бы, разумеется, вовсе снять часового, но если объект большой, часовых будет несколько, всех не снимешь. Так размышляя, Ивановский небыстро спускался на лыжах с неприметного в ночи пригорка. В снежной темени вообще не рассмотреть было, где пригорочек, а где ложбина. Он лишь чувствовал это по весу лыж на ногах, которые то вдруг тяжелели, и появлялась надобность помогать себе палками, то бежали по снегу охотнее. Ивановский все время держал на юг, изредка проверяя направление по компасу. Справа в туманной мгле, то приближаясь к лыжне, то удаляясь от нее, петляла речушка, которую он узнавал по неровному шнурку кустарника на берегу. Слева к ней сбегали окончания невысоких пригорков, которые то и дело приходилось пересекать лыжникам. Съехав с очередного пологого склона, Ивановский остановился. Лыжи затрещали в каких-то сухих будыльях, и лейтенант поглядел в сторону, чтобы обойти их. Сзади по одному приближались и останавливались его бойцы. «Ну как?» — спросил он на полный голос. «Здесь, кажется, уже никто не мог их услышать». «Угрелись, лейтенант», — тяжело дыша ответил, подъезжая Лукашов. Белый пар валил от его грузной фигуры. Судник схватил горсть снега и, подпершись палкой, стал жадно есть. Скоро подъехали Хакимов и Краснокутский. Еще кто-то спускался по склону. «Дюбин!» — позвал лейтенант. «Идет, кажется», — не сразу отозвался голос из сумерек. И он подумал, что если замыкающий тут, значит, все в сборе, можно двигаться. «Как бы передохнуть, товарищ командир?» — с ноткой жалобы спросил Краснокутский. Ивановский вынул часы. Большая стрелка приближалась к 12, малая уже достигла часа. «Отставить отдых», — сказал лейтенант, — «мы опаздываем». «Уже поджилки дрожат. Втягивайтесь, втягивайтесь, потом легче будет. Так, за мной марш!» Он боялся отдыхом расхолодить бойцов. По себе знал, как трудно после привала опять набирать прежний темп. Важно было выдержать заданную скорость на протяжении всей ночи, может, даже при надобности увеличить ее. Он знал, скоро должно появиться второе дыхание, и тогда всем станет легче. Но усталость брала свое. И лейтенант все чаще стал замечать, что взгляд его упрямо клонился к земле, и перед глазами начиналось однообразное мелькание лыжных носков. Однажды с усилием оторвав взгляд от снега и вскинув голову, он обнаружил впереди что-то мрачно-серое, похожее на высокую стену леса. И в самом деле это был лес, преградив им путь, тревожный, тягуче шумели на ветру высокие сосны. Ивановский слегка удивился. На карте в здешних местах не значилось никакого леса, тем более хвойного. Он подумал, что, может, потерял направление, и стал поспешно сверяться с компасом. Но нет, все было верно. Направление...